Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Сегодня, 25 лет спустя, после провала путча, мы повторяем программу «В стране и мире», вышедшую в эфир 24 августа. Государственный переворот не состоялся. Что дальше? Программу ведет Ирина Каневская.
Москва хоронит своих сыновей, двух русских мальчиков и одного еврейского. То, что в Москве было 3 дня, в Карабахе идет 3 года, и сегодня, после отвода армии, снова. Звуковая цитата в интервью нам президент России Борис Николаевич Ельцин сказал.
Время вот этого переворота практически 3/4 суток. К вашей радиостанции «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанции «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
Полностью это интервью и другие в течение этого часа. Что реально означает Декларация независимости Украины для судеб союзного договора? В Баку ОМОН избивает демонстрантов. Эти и другие темы в течение ближайших 50 минут специального выпуска программы прямого эфира «В стране и мире» и получасовом приложении к нему после следующего выпуска новостей. Добрый вечер. У микрофона Ирина Каневская. Страна и столица заканчивают эту судьбоносную неделю, прощаясь со своими сыновьями. Символ этих похорон – символ, который должен многому научить тех, кто этого еще не понял. Свобода неделима. Она одна для всех – для русских, украинцев, евреев, армян, азербайджанцев. 3 юношеских лица плыли над толпой, 3 прекрасных лица. 3 матери плакали над ними, и боль их была одинаковой. Дмитрий Волчек говорит именно об этом.
Пороки разваливающегося на наших глазах режима не поддаются перечислению. Он есть тотальный грех, само воплощение зла. Но злейшее его преступление все-таки следует назвать. Это уничтожение понятия бесценности человеческой жизни. Это вырывающаяся из уст диктора скороговорка «8 убитых, 10 раненых» и в руках уже другая бумажка. Прошедшая сегодня в Москве траурная церемония оказалась для нас уникальным нравственным уроком. Миллионы людей прощались не с усопшими бонзами, какими-нибудь секретарями ЦК, и не с кумирами толпы, нет, с простыми парнями, имен которых еще 4 дня назад не знал никто. В этом и есть простой нравственный урок. Жизнь любого человека священна, и нет прощения режиму, уничтожающему граждан, и не может быть к нему возврата. Прекрасно сказала Елена Боннер сегодня на траурном митинге.
Мы виноваты перед ними, потому что мы простили Новочеркасск и Алма-Ату, потому что мы думали, что Карабах – это далеко, и Осетия – это еще не у нас, потому что мы услышали только Вильнюс. Мы вечно виноваты перед ними за многое, до чего мы сами не додумались.
Услышим же. То, что было в Москве 3 дня, в Карабахе длится 3 года. Таков был один из плакатов на сегодняшнем митинге. Я не знаю, где и как похоронили 7-летнего мальчика, убитого 22 августа осколком артиллерийского снаряда в армянском селе Виришен. Наверное, наспех, в каменистой земле. И уж во всяком случае без траурных речей, без оркестра и телекамер. Да, и в те же самые часы, когда в Москве шла траурная церемония, азербайджанский ОМОН продолжал бесчинство Шаумяне. Неужто опять, скажем скороговоркой, в день, когда страна скорбит по погибшим защитникам свободы, неужто опять, скажем, в селе Виришен 4 человека убиты советскими войсками и 5 человек ранены? 23-я дивизия 4-й армии, вдохновленная созданием ГКЧП, в дни путча возобновила приостановленную благодаря вмешательству демократических депутатов Союза и России депортацию армян из самого крупного села Шаумяновского района. В последние дни Виришен систематически стирался с лица земли, применялась артиллерия, крестьянские дома обстреливали из пулеметов из воздуха. Народный депутат СССР Зорий Балаян, все эти дни безуспешно подававший из Еревана сигналы СОС в взбаламученную Москву, вчера 2 раза говорил о ситуации в Виришене с новым министром обороны Союза. Генерал Шапошников распорядился отвести войска, но азербайджанский ОМОН продолжает зверство. К сегодняшнему утру, сообщает Карабахское информационное агентство, в селе практически не осталось жителей. Они в панике бежали в райцентр Шаумяновск, другие скрываются в окрестных лесах. Четверо остались в земле Верешена. Назовем ли мы сегодня в день траура по убиенным, в день, когда все тверже становится поступь новой эпохи на всю страну и их имена? Дмитрий Волчек, программа «В стране и мире», Москва.
Вчера по немецкому телевидению в репортаже с бывшей площади Дзержинского, этого аскета, которому не нужны были деньги, но только человеческие жизни, в объектив немецкого тележурналиста московский учитель немецкого языка Михаил Шишкин, совсем молодой еще человек, сказал, что он вырос в стране рабов, и ему было стыдно быть русским. А теперь его сын вырастет свободным человеком, а он сам, после того, что случилось у российского парламента, гордится своей русскостью. «Россия больше не родина рабов», — сказал он. «Трое погибших юношей защитили честь России. А сколько таких юношей сегодня в Баку, где бесчинствует ОМОН, избивая демонстрантов, требующих подлинной демократии в республике?» Из Баку член бюро независимой социал-демократической партии Азербайджана Лейла Юнусова.
Вчера, 23 августа, в 16:30 по местному времени, у штаба Народного фронта Азербайджана в городе Баку силами НФА, оппозиционных политических партий, депутатского блока «Независимый Азербайджан» был организован митинг солидарности с демократическими силами России, собравший около 1000 человек. В 17:05 силами городской милиции и внутренних войск МВД СССР митинг стали разгонять, применяя резиновые дубинки. Людей зверски сбивали, топтали ногами. Забаррикадировались активисты Народного фронта и лидеры оппозиционных партий в штабе Народного фронта Азербайджана. В ход пустили газ, выбили стекла и выломали дверь в Народном фронте Азербайджана. Милиционеры, ворвавшись в штаб Народного фронта, разгромили его, зверски избив всех присутствующих, включая народных депутатов. Народному депутату поэту Сабиру Рустамханлы проломили голову. 58 человек было задержано и отвезено на автобусах в Октябрьское отделение милиции города Баку. Из них 40 человек было раненых, 8 человек тяжело раненых. Только через час нам удалось добиться приезда 4 карет скорой помощи, которые оказали помощь пострадавшим. Среди задержанных было 3 женщины, в том числе одна из них 1922 года рождения, ведущая этот репортаж. Отпустили всех только ночью, последними ушли 4 народных депутата Азербайджана. Сегодня, 24 августа, в 11 часов утра, на том же месте у штаба Народного фронта был продолжен разогнанный митинг. Активисты демократического движения Азербайджана, народные депутаты, обратившись к собравшимся, зачитали требования вчерашнего разогнанного митинга, которые состояли в следующем: отмена чрезвычайного положения в городе Баку, проведение национализации собственности Коммунистической партии Азербайджана, департизация всех государственных учреждений, в первую очередь правоохранительных органов, принятие нового закона о выборах народных депутатов на основе многопартийной системы и проведение выборов в новый Верховный Совет, отказ от проведения президентских выборов, назначенных на 8 сентября 1991 года, принятие постановления о выборах президента новым Верховным Советом в демократических условиях. Обращение к демократическим силам России с просьбой поддержать борющийся Азербайджан и не признавать в лице Верховного Совета Азербайджана президента представителя азербайджанского народа. Баку, ставший в январе 1990 года полигоном для пучистов, которые именно в Азербайджане репетировали военный переворот и ввод чрезвычайного положения, попытка осуществления которого во всей стране провалилась в августе этого года, вновь находится в очень сложном положении.
Лейла Юнусова, Баку. Нашим неутомимым и яростным репортерам Андрею Бабицкому и Михаилу Соколову удалось сегодня короткое интервью с президентом России Борисом Николаевичем Ельциным. Включаем запись.
Борис Николаевич, сегодня Россия находится в начале новой политической эпохи, с прошлым покончено навсегда. Можно ли сейчас с уверенностью говорить об окончательной победе демократических сил, об их единстве?
Я бы единство такого слова не применял. Мы его слишком уже затискали в течение 74 лет. Какое-то определенное такое национальное единение, понимание большее друг между прочим, наступает после трагических событий. Я думаю, важно и то, что президент Горбачев вернулся в другую Россию. Он вернулся в другую страну. И как мне показалось, вчера я полдня пробыл с ним, решая вопросы дальнейшие. Ход реформ. Демократические преобразования. Что он наконец-то понял, что без демократии, без ее развития, без ее поддержки, без радикальных реформ, а не тихих, во время которых и могут быть вот такие перевороты, что уже дальше не двинутся. Мне кажется, что он осознал это. Он осознал и то, что нужна самостоятельность республикам, то есть децентрализация экономики, социальной сферы, идеологии, культуры и так далее. Он, мне кажется, и понял, что надо уже фактически, юридически, действительно вроде и нет, но фактическую правящую роль КПСС надо уже ее с ней кончать.
Изменилось ли ваше отношение к подписанию союзного договора? Какие дополнения вы хотели бы внести в этот документ с тем, чтобы предотвратить повторение подобного рода переворотов?
Да. Ну, видите, если нам ориентироваться в отношении этого переворота, то есть те правые силы, которые были недовольны договором, так нам его под них подстраиваться не надо, и мы не собираемся. Но некоторые неточности, замечания, некоторые, которые есть, надо внести. И дальше не растягивать его на несколько этапов подписания договора. Мы к такому выводу вчера пришли при встрече 9+1. И что, когда 15 сентября этот вопрос рассмотрит на своем Верховном Совете Украины, и если она примет решение о подписании договора, после этого подписывать договор всем.
Борис Николаевич, Радио Свобода всегда была на территории Советского Союза персоной нон грата. Однако, как выяснилось, она незаменима на случай военных переворотов, потому что мы в течение 2 суток были фактически единственным средством массовой информации, которое постоянно в прямом эфире давали информацию о событиях, передавали все ваши указы. Скажите, можно ли будет сейчас решить вопрос об официальной аккредитации нашей радиостанции на территории России, о ретрансляции ее передач?
Во-первых, я думаю, что вы знаете и редакцию станции, руководство станции, радиостанции «Свобода», что я уже давно, значит, не испытываю аллергии и какого-то чувства, так сказать, недоверия вот к вашей радиостанции «Свобода», поскольку очень часто я контактируюсь и довольно свободно я всегда откликаюсь на вашу просьбу давать интервью, давать оценки, что у нас происходит. А во время вот этого переворота практически 3-4 суток это был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанции «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно. Я думаю, что и своими делами, своей объективностью заслужила, значит, станция того, чтобы сейчас вступить в прямой контакт с руководством, пригласить их сюда. И я не могу ручаться за Союз, а за Россию я могу ручаться, что мы должны вас аккредитовать.
Спасибо вам большое. Спасибо.
Андрей Бабицкий и Михаил Соколов говорили с президентом России Борисом Николаевичем Ельциным. Юрий Федорович Корякин, публицист, депутат, один из тех, кто задолго до перестройки писал и говорил о демократизации и необходимости радикальных перемен и платил за это по самому большому счету. Юрий Федорович у нас на проводе. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот что мы хотели бы у вас узнать. Сегодня агентство «Интерфакс» сообщило, что Михаил Горбачев намерен покинуть пост генсека ЦК КПСС и распустить Компартию. Вы слышали об этом, и что вы об этом думаете?
Я об этом просто в сутолке, об этом именно сообщение не слушал. не слышал, но позавчера я был на пресс-конференции, очень близко от него, задавал ему вопросы. И позавчера он не собирался распускать никакую компартию. Более того, даже достоверно знаю, что вчера он сказал, что я никогда из партии не выйду. Я могу прокомментировать это так. Первое. Понимаете, Орвел гениально констатировал две партии в партии, внутреннюю и внешнюю. Внутренняя партия, мне не сразу истина далась, очень долго и с большой кровью. Внутренняя партия – это партия пауков. Представьте себе паутину, а внешняя партия – это партия, 16 миллионов не осталось, это партия мух. Пауки жрут мух. Когда пауков припирает, когда пауки начинают жульничать, в чем они жульничают? Они друг у друга украли больше мух. Паук у паука украл муху и сожрал ее. Паук обыграл паука. И когда их ловят на этом, они говорят, ну партия-то наша в целом честная, вот сколько у нас честных мух.
Довольно четкая
да, честные
картина.
Мухи, но это мухи, я к ним принадлежал, это мухи глупые. Как бы они ни были честны, может быть, даже чем более честны, тем более глупы. Нельзя сделать из хорошего, из плохого паука хорошего паука. Пауки, впрочем, набираются из мух. Для этого условия мухи превратятся в паука. Паук муху превратиться не может. Утопия обновления партии – это утопия обновления пауков и этой паутины, которая все равно будет глотать мух. Сейчас мы получили, есть такое выражение латинское, экспериментом Круцис, решающий эксперимент. Хотя их до черта было решающих, впрочем. Это партия, которая реально готовила расправу над народом, то есть над инакомыслящими, а инакомыслящими.
Да ведь она ее и вела в течение 70 с чем-то лет.
Весь народ, она это сделала в 17 году, она разогнала учредительное собрание, она расстреляла людей, которые были за учредительное собрание, она устроила 37-й год, она устроила и сейчас, она принимала в этом участие Лен Карпинский, который всем, надеюсь, известен, умница, и горжусь, мой друг, вчера сказал, не просто преступник, а преступник рецидивист. Что еще нужно? Партия эта обновлена быть не может. И другие-то те обновились, когда за пустяковое по сравнению с преступлениями КПСС за эти преступления иезуиты были лет там 200 почти назад распущены, но зато стали, насколько я знаю, довольно нравственным и дисциплинированным нравственным орденом. В это обновление я не верю. Это, а тем более, что если Горбачев хочет выйти из партии, если это не тактика, а тактика не может быть, то есть это будет слишком шито белыми нитками. Мировоззрение, перелома мировоззрения я в нем не увидел. Меня это страшно огорчило. Позавчерашний самый счастливый день в России, с моей точки зрения, 20 века, был омрачен этим человеком, который начал перестройку, который чуть-чуть ее не угрозил. Так, и был спасен всеми теми силами, против которых последние два года боролся, против тех сил, которые он привлек к себе, которые его чуть-чуть не угробили.
Хорошо, пусть это будет его личной трагедией, но чтобы это не было трагедией всей страны. Спасибо, Юрий Федорович Корякин.
На волнах Радио Свобода в рамках архивного проекта вы слушаете передачу «В стране и мире». Путч провалился. Что дальше? Вечерний эфир 24 августа 1991 года ведет Ирина Каневская.
Как должно быть по закону и кто нарушает закон? Истории судебных побед и поражений. Новые в законодательстве. Комментарии экспертов. среду в 6 вечера в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Повторы в четверг в 4 и 10 утра, а также в 2 часа дня сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология – программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Каждую среду в 22 часа, сразу после выпуска новостей.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» в рамках архивного проекта вы слушаете передачу «В стране и мире». Путч провалился. Что дальше? Вечерний эфир 24 августа 1991 года ведет Ирина Каневская.
Еще одно интервью, взятое сегодня Андреем Бабицким и Михаилом Соколовым. Интервью с генералом армии, министром обороны России Константином Ивановичем Копцом.
Скажите, пожалуйста, вот многих, наверное, волновало, что в критический момент в качестве шантажа заговорщики могли использовать и ядерную кнопку. Какая была ситуация в ракетных войсках? Могли ли эти люди использовать в последний момент, в общем-то, угрозу шантажа, применить это оружие? В общем-то, они были в загнанном, в отчаянном положении, а загнанный зверь, как известно, очень опасен.
Это исключено. И по двум причинам. Первая причина, что на высоте оказался главнокомандующий войсками ракетных войск стратегического назначения генерал армии Максимов. И второе, то, что люди, офицеры, те, которые непосредственно несут боевое дежурство, дежурные смены, не поддержали этот переворот. И они выполняли свою задачу так, как эту задачу они понимают, так, как они воспитаны. И несмотря на усилия ряда политработников спровоцировать всякие ненужные дела, судя по той информации, которую я располагаю, вопрос этот бы никак бы, в общем-то, не решался.
Константин Иванович, вот в эти дни мы уже видим, что началась военная реформа. Скажите, как вы оцениваете ее ход?
Ну, наш комитет давно предлагал основные направления проведения реформы. Это первое направление – сменить руководство вооруженными силами как обязательное условие. Второе направление – ликвидировать политические органы как самостоятельные структуры и департизировать вооруженные силы. И третье направление – это создание военной коллегии такой, чтобы она могла действительно реализовать все основные положения военной реформы. А это, я имею в виду создание механизма реализации реформы. А в качестве механизма мы предлагали в состав коллегии включить всех представителей соответствующих органов, которые занимаются оборонными вопросами республик. На первом этапе это девятка. В дальнейшем от республик, союзных республик, которые бы присоединились. И в принцип коллегии ввести цивилизованный способ принятия решений. Это построено на принципах единогласия. Тогда этим самым уже заложились бы основы проведения самой реформы. После этого определить уровень достаточности, определить порядок финансирования, приступать к проведению военной реформы. Ну, сами события показали, уже два первых принципа реализуются. Смена командования руководства проведена. Теперь указом президента РСФСР номер 77 заложены основы для ликвидации этих военно-политических структур. Только надо теперь президенту СССР распространить этот указ на все вооруженные силы, поскольку они находятся не только на территории РСФСР, но и на территории всего Советского Союза. Вот здесь нужно довести этот пункт. И третье, создать такую коллегию, о которой я вам говорил. Я думаю, что новый министр обороны Евгений Иванович Шапошников, он сумеет эти вопросы провести в жизнь.
Константин Иванович, россияне видят гарантию от подобных событий в создании национальной гвардии. Какой вы ее видите?
Ну, сейчас трудно сказать, потому что мы получили непосредственное указание президента Бориса Николаевича Ельцина подготовить предложение по созданию национальной гвардии. Поэтому мы сейчас работаем над этим вопросом. Я думаю, то, что произошло в эти дни, дни попытки ликвидировать руководство республики, такая гвардия практически создана уже, была стихийно. Это народ сам, который, значит, организовывался в соответствии подразделения, но действовал без оружия. Мы это учтем. Это люди, которые имеют большой опыт службы в разных войсках. Это и десантники, это и спецназовцы, это и другие специальности. Эти люди у нас сейчас переписаны. Их у нас сейчас на учете порядка, если я не ошибаюсь, значит, около 6000 человек. По крайней мере, списки у меня есть на 2750. Остальные списки приносят. Это люди отличные, люди отлично подготовленные, с хорошей физической подготовкой. Поэтому можно было бы использовать этот большой потенциал. Ну, повторяю еще раз, мы над этим вопросом работаем. И мне представляется, особенно после этих событий, что Национальная гвардия, ее основной задачей, можно было бы считать, это защита законно избранных органов власти.
Интервью с генералом армии Константином Капцом. 22-я студия «Радио Свобода», прямой эфир, специальный выпуск программы «Стране и мире». Савик Шустер с важными сообщениями об Украине.
Когда сегодня, 24 августа, во второй половине дня поступила новость о том, что Верховный Совет Украины принял акт о независимости республики, встали один за другим ряд вопросов. Какова судьба союзного договора? Кто его будет подписывать? Неужели в большинстве те республики, которые прямо или косвенно поддержали путчистов? Мы связались с помощником заместителя председателя Верховного Совета Украины Олегом Баем. Оказалось, что не все так просто. Олег Сергеевич, что сейчас происходит на сессии Верховного Совета Украины, так как новости, которые поступают сюда, Украина провозглашает независимость?
Я думаю, что это повод для радости, но, как поется в известной советской песне, это праздник со слезами на глазах. Потому что коммунистическое большинство в парламенте, поддержав резолюцию о независимости Украины, блокировала предложение заместителя председателя Верховного Совета Украины Гринева о декоммунизации республики, о том, чтобы партийные структуры были выведены из государственных органов, предприятий и учреждений. То есть, провозгласив независимость, те депутаты, которые были искренне заинтересованы в том, чтобы Украина стала свободной и независимой, попали в ловушку Компартии Украины. Украина будет независимой, но я очень боюсь, что это будет независимая коммунистическая Украина.
Через несколько часов мы еще раз связались с Олегом Баем.
Буквально в последние минуты сессии была принята поправка к проекту, к постановлению, которая вселяет некоторый оптимизм. В чем ее суть? Вместе с департизацией прокуратуры, МВД и КГБ республики принято решение о департизации государственных учреждений, а вопрос о том, быть или не быть партийным организациям на предприятиях, будут решать сами трудовые коллективы. Правда, это постановление или это дополнение не ограничено по срокам, и оно может затянуться, но уже сам факт его принятия говорит о том, что в сознании парламентариев, наверное, наступил, ну, хоть какой-то разумный перелом, что они стали понимать, кто все-таки был, если можно так сказать, ну, заводной пружиной этого путча.
Олег Сергеевич, вот в первом вашем коротеньком интервью вы говорили, что будет суверенная, независимая коммунистическая Украина. Это как-то изменилось сейчас?
Я думаю, что если изменилось, то немного, потому что первый секретарь ЦК Компартии Украины Станислав Гуренко сказал тоже буквально полчаса назад, вопрос о создании автономной, самостоятельной Компартии Украины – это вопрос ближайших дней. То есть практически будет предпринята попытка сохранить КПСС на Украине, но уже под суверенной, автономной, независимой вывеской.
Спасибо большое, Олег Сергеевич. Говорил помощник заместителя председателя Верховного Совета Украины Олег Бай. А теперь сам заместитель председателя Верховного Совета Украины Владимир Гринёв у нас в прямом эфире. Добрый вечер, Владимир Борисович.
Добрый вечер.
Владимир Борисович, во-первых, объясните коротко вот политическое значение этого акта независимости.
Ну, это чрезвычайный акт. Действительно, Украина провозгласила себя независимым государством. Но надо учесть вот какую юридическую сторону. То настоящей независимости, которая может быть утверждена только референдумом народа Украины, еще долгий срок. То есть такой референдум назначен на 1 декабря этого года одновременно с выборами президента Украины. Поэтому пока что этот акт о независимости есть лишь объявление о такой независимости, а не есть юридическая полностью выверенный, юридически выверенный документ. Это одна сторона. Вторая сторона, она связана с тем, что, вот, как говорил мой помощник, опасность тоталитарной коммунистической Украины осталась. К сожалению, на Украине не прекращена деятельность Компартии. Более того, созданы определенные условия для того, чтобы Компартия продолжала существовать и процветать. Поэтому акт о независимости в совокупности с этими условиями есть достаточно серьезное основание для опасения о будущем Украины. Она может стать действительно тоталитарной державой.
Владимир Борисович, вот совсем недавно, несколько минут тому назад, в интервью для программы «В стране и мире» президент России Борис Ельцин сказал, что мы подождем до 15 сентября, тогда соберется Верховный Совет Украины, примет какое-то решение о союзном договоре, и уж после этого мы подпишем все вместе. Какова же судьба этого союзного договора с украинской точки зрения?
Вы знаете, сегодня ситуация несколько изменилась. С принятием акта о независимости Украина, конечно, коренным образом пересмотрит свое отношение к союзному договору. То есть я убежден, что теперь союзный договор, когда Украина будет вступать в федеративное объединение, просто исключен. То есть возможен вариант конфедеративного союза, где Украина вступит в него как суверенное государство. Это, кстати, отвечает той формуле, которая была на опросе населения Украины, и была принята формула, что Украина будет жить в союзе суверенных государств. Так что оптимизм Ельцина, мне кажется, не имеет достаточно серьезных оснований. Я думаю, что, возможно, процесс заключения союзного договора затянется.
То есть вы имеете в виду, Владимир Борисович, что, в принципе, текст, который был опубликован, его надо будет переписывать?
Он, на мой взгляд, полностью не удовлетворяет ни декларации о государственном суверенитете, ни акту о независимости. Понимаете, мы сейчас создаем структуры, соответствующие суверенному государству. Это собственные вооруженные силы, это собственная валюта, это все принято сегодня. Поэтому нужны очень осторожные выводы сегодня по поводу будущего союзного договора.
Спасибо большое, Владимир Борисович. В прямом эфире в программе «В стране и мире» выступал заместитель председателя Верховного Совета Украины Владимир Гринёв. Ирина, вам микрофон.
Вчера вечером в Латвии был арестован первый секретарь Компартии Республики, член Политбюро ЦК КПСС, член депутатской группы «Союз», депутат Верховного Совета СССР и Латвии Альфред Рубикс. 19 августа он сказал: «Мы шутки шутить не будем, и в это можно поверить». Сейчас ему не до шуток. Он в рижском следственном изоляторе. Послушайте Михаила Бомбина.
Во время своего ареста Альфред Рубикс заявил о своем выходе из рядов КПСС по соображениям непригодности этой организации для осуществления активных действий, как то государственных переворотов. Как заявил Альфред Рубикс, после своего освобождения он намерен создать новую партию нового типа. Как сообщил председатель комиссии по обороне Талов Юнзис, решением Верховного Совета Латвийской Республики Альфред Рубикс лишен своего депутатского мандата.
Он обвиняется в совершении государственного преступления и на этом основании арестован.
Причины его неудовлетворения и причины его вот такого выхода из рядов КПСС прямо перед арестом?
Да, он несколько раз повторял, что Горбачев это является предатель, что вообще через несколько лет, как говорится, увидят, кто был прав. Ну, имелось в виду, что прав, конечно, только Рубикс. И такая партия, которой руководит Горбачев, это, как говорится, партия предателей, и сам Горбачев предатель, он, конечно, не может такой партии больше состоять. Я ему задавал вопрос, поскольку по центральному телевидению прозвучало, что вот Горбачев его сравнивает с Хусейном, но он сказал, да, он тоже два раза прослушал эту запись. Ну, он так толковал, что вот, видимо, в последних пленумах он неоднократно голосовал против позиции, против позиции Горбачева, и поэтому он, наверное, в то же время он подчеркивал, что не участвовал в каких-то действиях, связанных с этим антиконституционным комитетом, хотя он не сказал, что это антиконституционный, просто этим комитетом по чрезвычайному положению, и он ничего, кажется, плохого не сделал.
Какова судьба рижского ОМОНа?
Я уверен, что объективно его судьба решена. Идет очень интенсивные переговоры. Только что приехали вот руководители наши из Москвы. И делегация вчера из Москвы. Сейчас, сегодня, вот буквально днем опять летят в Москву. И переговоры идет с самим ОМОНом. Да. Там тоже сейчас делегация как раз завершает, ну, можно сказать, первый такой этап переговоров. Если не удастся решать эту проблему политическим путем, и не будут подчиняться эти черные береты, то я думаю, что другого выхода просто не будет, что будет применена соответствующая сила.
Господин Юнис, может быть, некоторые из ОМОНовцев слушают сейчас нашу передачу.
Я еще раз могу подтвердить, что и в отношении ОМОНа строго будет самым строжайшим образом соблюдены действующие законы и законодательство. И привлечены ответственности будут только виновные, и это будет доказывать только судом.
Дело Алфреда Рубикса ведет начальник следственного управления по особо важным делам Рита Аксенок.
Ну, обвинение еще не предъявлено, но, в принципе, ему как измена родины.
Это что за статья?
Да, это 59-я статья. У нас так, эта статья говорит так, орал на заговор с целью захвата власти.
Да, и что предусматривает эта статья?
Ну, предусматривает так, на срок. От 10 до 15 лет с конфискацией имущества, и ссылка на срок от 2 до 5 лет, и без ссылки, или смертная казнь с конфискацией имущества.
Что же касается обстановки в республике, то она достаточно тревожная. Командование округом занимает выжидательную позицию. Однако расположенная на территории войсковой части интерфронтовская радиостанция «Содружество» призвала населению к созданию рабочей гвардии. Рано радуетесь, сказал мне после вчерашней программы «В стране и мире» один из лидеров Интерфронта. А в 2 часа ночи в 24-й средней школе прозвучали два взрыва. Жертв нет, но почерк преступников тот же. Сегодня же после обеда председатель Верховного Совета Латвии Анатолий Горбунов и депутат Владлен Дозорцев отправились в Москву для переговоров с Борисом Ельциным.
Около 4 часов дня нас должен принять Борис Ельцин и кто-то из его команды.
Рассказывает Владлен Дозорцев.
Значит, основная цель такая. Прежде всего договориться о ратификации двустороннего договора России и Латвии, который был принят в тяжелые январские дни. Как вы знаете, наш Верховный Совет его ратифицировал, а пока еще Верховный Совет России нет. И во-вторых, оговорить аспекты признания независимого государства во всех государственных проявлениях. Конечно, не надо ожидать от этого первого визита каких-то документов. Это такая первая встреча после тревожных дней для того, чтобы открыть путь для быстрого решения этих межгосударственных проблем.
И вполне вероятно, что после признания России последует и незамедлительное признание со стороны западных государств. Михаил Бомбин, программа «В стране и мире», Рига.
На волнах Радио Свобода в рамках архивного проекта вы слушаете передачу «В стране и мире». Путч провалился. Что дальше? Вечерний эфир 24 августа 1991 года ведет Ирина Каневская.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы» – итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
На волнах Радио Свобода в рамках архивного проекта вы слушаете передачу «В стране и мире». Путч провалился. Что дальше? Вечерний эфир 24 августа 1991 года ведет Ирина Каневская.
Радио Свобода – прямой эфир. Редкий случай, когда можно так быстро опровергнуть пессимистический прогноз. Прогноз Юрия Федоровича Корякина. Он снова у нас на линии в прямом эфире. Вы слышали только что прозвучавшее сообщение о том, что генсек Михаил Горбачев распустил Компартию Советского Союза. Что вы теперь скажете?
Я скажу, почему же это опровержение. Я сказал это слишком хорошо, чтобы в это поверить, не успев добавить, что
чудеса бывают.
Слишком поздно. Это слишком поздно, и в этом пункте не хватает одного в этом тактическом маневре. Совершенно очевидно, потому что я достоверно знаю, и все вы слышали позавчера на пресс-конференции, что он клялся в верности социализму, коммунизму и партийности. Ну, хорошо. Повторяю, слишком поздно. Во-вторых, не хватает того, что тоже слишком поздно, может, завтра он это признает. Нужно национализировать собственность партии. Не 10 миллиардов, не 10 миллиардов рублей, которые якобы составляет собственность партии, а там, по крайней мере, триллион.
Но будем надеяться, что если шаги действуют, шаги производятся с такой стремительностью, что, может быть, в логике будет дальше и отнятие имущества Компартии. Может быть, это будет скоро?
Это будет главным. Огорчительно то, что сейчас такие шаги последуют панически, поздно и бесповоротно, поздно, к сожалению, для него самого. У него остается до понедельника день, 3 дня. Самое огорчительное, то, что позавчера я видел этого человека. Я за него, не за него, разумеется, за Конституцию и прочие наши вещи, готовы мы были умереть. Так? Но он нас оставил. И главным образом, его уровень интеллекта сейчас стал аморальным. Он этого не понимает. А патетически эти шаги, они просто уступка реальности. Он отстал от страны на 3 года. Она за 3 дня выросла на 3 года.
Он отстал на 3 года, которые прошли за 72 часа. Спасибо большое, Юрий Федорович Корякин. Радио «Свобода», прямой эфир. Продолжаем. На прямой линии из Ленинграда, из Смольного, Алексей Воловиков.
Субботу в 6 часов утра закончилось опечатывание помещений Ленинградского обкома КПСС, после чего Смольный был сдан новому коменданту, представителю Главного управления внутренних дел Федорову. Опечатывание произведено практически без происшествий. Со стороны охраны Смольного никаких препятствий не чинилось. Что касается уничтожения документов, то сейчас уже имеются неопровержимые доказательства того, что многие документы сожжены. В городе зафиксированы 3 факта сожжения коммунистами документации. В области 1 подобный факт. Кроме того, из многих кабинетов Смольного документы просто пропали, встречая опечатывающих пустыми папками и опустевшими сейфами. Но несмотря на это, в распоряжении депутатов Ленсовета уже сейчас находятся документы, проливающие свет на механику Пуча. Так, у заместителя управляющего делами Смольного Николая Сунка на выходе из помещения обкома КПСС была изъята сумка с уникальными документами и несколько десятков тысяч рублей, в основном сотенными купюрами. Курьезным новостям сегодняшнего дня можно отнести и сообщение из Исландии, откуда поступила телеграмма за подписью адмирала Тамко, известного тем, что он совсем недавно судился с мэром города Анатолием Собчаком. Адмирал Тамко в своем послании Ленинградской комиссии по чрезвычайному положению сообщает, что он, так же как и личный состав, находящийся в его распоряжении, полностью поддерживает Государственный комитет по чрезвычайному положению и готов выполнять любые его распоряжения. Хроника Пуча дополнилась еще одной существенной подробностью. Сегодня Анатолий Собчак на встрече с депутатами СССР Северо-Западного региона
сообщил о том, что у него уже 21 числа имели сведения о готовящейся пучистами бомбардировке Ленинградской атомной электростанции. Бомбовый удар должен был быть нанесен по ней сразу же после ареста Бориса Ельцина. Об этом сообщил мэру города представитель компетентных органов, пришедший в Мариинский дворец в ночь 21 на 22 августа. Выступая сегодня перед депутатами, Собчак подчеркнул, что данные сведения нуждаются в проверке. На состоявшемся сегодня в Мариинском дворце совещании народных депутатов СССР, в работе которого приняли также депутаты СССР от Республик Прибалтики, было принято заявление. В заявлении совещания указывается на необходимость созыва внеочередного съезда народных депутатов СССР с повесткой дня о реформе государственной системы в связи с попыткой переворота в СССР. В заявлении указывается на необходимость разработки новой Конституции СССР, разработки и принятия нового избирательного закона и в кратчайшие сроки проведения новых выборов президента СССР. Депутаты СССР, участники совещания, указали на необходимость признания декларации о суверенитете бывших союзных республик и урегулирования отношений с республиками, вышедшими из состава Советского Союза. В заявлении указано, цитирую, распустить КПСС, учитывая роль руководящих органов КПСС в попытке государственного переворота. Имущество организации передать для реализации социально-экономических программ. При этом гарантировать гражданам право создания организации коммунистической ориентации. В заявлении депутатов СССР Северо-Запада указывается на необходимость проведения радикальной реформы вооруженных сил и приведения военнослужащих к новой присяге. Создание парламентской комиссии по расследованию попытки государственного переворота с передачей уголовного дела по факту государственного переворота из прокуратуры СССР в прокуратуру РСФСР. По мнению депутатов Северо-Запада, согласно заявлению, необходимо отменить постановление Верховного Совета СССР о предоставлении президенту СССР дополнительных полномочий, поскольку президент с ними не справляется. Поставлен вопрос об отмене указа президента СССР Горбачева о создании государственной телерадиокомпании. После принятия заявления состоялась пресс-конференция, на которой Анатолий Собчак сообщил, что, по его мнению, Михаил Горбачев сможет и дальше занимать пост президента СССР только в том случае, если откажется от политики лавирования и интриг и начнет принимать решительные меры, направленные на благо народа. Мы должны поставить перед нынешним президентом выбор, либо он меняет свою политику, либо нам нужен другой президент. При этом Анатолий Собчак предупредил, что еще надо подумать, делать ли выборы президента СССР всенародными. Ведь кто бы ни был президент, в случае всенародных выборов он получит слишком большие полномочия, что в нынешней ситуации вряд ли необходимо. По мнению мэра города, народного депутата СССР Анатолия Собчака, выбирать президента должны представители республик. Что касается кандидатуры на пост президента СССР, то Собчак не назвал конкретного кандидата, а премьер-министром Анатолий Собчак хотел бы видеть Явлинского. 26 числа начнет свою работу Верховный Совет СССР, и заседание Совета по замыслу участников сегодняшнего совещания должно перерасти в чрезвычайный съезд народных депутатов СССР, на котором и будут рассмотрены предложения депутатов Северо-Запада. Алексей Валяков, программа «В стране и мире», Санкт-Петербург, Ленинград.
В 3 часа дня под председательством народных депутатов СССР Стадника, Решетникова, Волкова и Мурашова началось совещание народных депутатов Советского Союза. Именно так решено было назвать это собрание, которое задумывалось как совещание межрегиональной депутатской группы, но было решено не в названии дела, а в общности и в предлагаемых решениях. А решения эти касаются предстоящей чрезвычайной сессии Верховного Совета СССР. Послушайте репортаж Марка Дейча.
Прежде всего обсуждалась повестка дня будущей сессии. Первым вопросом собрания намеревается предложить сессии вопрос о созыве чрезвычайного съезда народных депутатов СССР. Кроме того, собрание депутатов намерено поставить перед сессией вопросы об изменениях в составе союзного правительства, об участии в минувших событиях прокуратуры, Министерства юстиции и Верховного суда СССР. Народный депутат Киселев предложил иную повестку дня, в которой пунктом первым значится освобождение товарища Лукьянова от должности и лишение его депутатской неприкосновенности, созыв чрезвычайного съезда народных депутатов СССР, расформирование Совета обороны, о Комитете государственной безопасности, о досрочной ротации членов Верховного Совета. Однако обсуждение будущей повестки дня сессии неожиданно споткнулось о преграду. Депутат Смирнов предложил поставить вопрос о самороспуске Верховного Совета СССР. Противоположную точку зрения высказал депутат Шабалдаев. По его мнению, не должна идти речь о самороспуске парламента, поскольку это приведет к полному параличу власти. В результате длительной дискуссии было решено все-таки не ставить перед сессией вопрос о самороспуске. Однако времени на дискуссию было затрачено слишком много, и до вечера удалось принять следующее решение. Предложить сессии рассмотреть вопрос о смещении начальника секретариата Верховного Совета СССР Рубцова, который последовательно и неуклонно проводил в жизнь указания Анатолия Лукьянова. Далее о смещении руководителя пресс-центра Верховного Совета Масленникова, который препятствовал распространению правдивой информации среди народных депутатов. И, наконец, заслушать на сессии вопрос о роли руководства Верховного Совета в происшедших событиях. Из сегодняшних выступлений отмечу лишь одно – народного депутата СССР Владимира Кириллова.
Владимир Иванович, только что выступая, вы высказали любопытную, на мой взгляд, мысль о том, что военный переворот, путч, как мы его называем, был спектаклем для одного зрителя. Я бы просил вас пояснить вашу мысль для наших радиослушателей и, если возможно, ее обосновать.
Ну, из всего, что произошло, и из рассказов Михаила Сергеевича Горбачева, я сделал именно такое заключение. Кроме того, с 25 мая я член группы народных депутатов, образованные Президиумом Верховного Совета, по наблюдению и регулированию в Нагорном Карабахе. Я прекрасно знаю, на что способна наша армия, наши внутренние войска и КГБ. Я видел все это, как проводятся операции в Нагорном Карабахе, военные операции в Нагорном Карабахе. Я со всей определенностью заявляю, что зная возможности наших вооруженных сил, вот то, что происходило в Москве, иначе как спектакль именно в театре одного актера назвать невозможно.
Словом, провалившийся путь породил массу вопросов, на которые еще только предстоит ответить. А собрание группы народных депутатов СССР будет завершено в воскресенье. Марк Дейч, программа «В стране и мире», Москва.
Вниманию наших слушателей. Специальное получасовое приложение к экстренному выпуску программы «В стране и мире» можно слушать в воскресенье в 9.30, 14.30, 18.30 и 21 час 30 минут, и в понедельник в 2.30 ночи и в 9.30. Нам, режиссеру программы Всеволоду Рару, звукооператору Владимиру Кромосу, ответственному редактору программы Савику Шустеру и редактору-ведущей Ирине Коневской остается только пожелать вам всего хорошего.
И на этом мы заканчиваем архивную программу «В стране и мире», посвященную итогам августовского путча. Передача вышла в эфир 24 августа 1991 года. Архивный проект «Радио Свобода» редактирует Иван Толстой.
Петербуржцы – люди недоверчивые. Корреспондентам из Москвы или Пхеньяна свои тайны раскрывать не будут. Тем более тайны исторические и политические. В программе «Петербург свободы» их голоса звучат искренне. Гости программы сами делают историю. Не только Петербурга, всей России. «Петербург свободы». Слушайте сразу после новостей.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».